братья и сестры, для назидания, для размышления. И перед молитвой прочитаю из Евангелия Марка, 5 глава. Евангелие Матфея, 9 глава, прочитаем с 18 стиха. Евангелие Матфея, 9 глава, с 18 стиха. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Братья и сестры, мы рассуждали с вами на прошлом собрании о том, как поклонился Иаир Господу. Поклонился, потому что нуждался и просил Господа. И о том, как поклонилась женщина. Поклонилась, потому что исцелилась. Она не могла удержать благодарности. И в этом большая разница между Иаиром и женщиной. В этом большая разница и между нами. Мы иногда друг к другу тоже так относимся, когда что-то нужно, и просим, и смиряемся, а когда получили, редко слова благодарности, редко бывает. И тем более к нашему Господу. Еще, братья и сестры, хочу напомнить из того, что мы рассуждали, хорошо сделал Иаир, что со своей нуждой он сразу пришел к Господу. У женщины в этом вопросе были трудности. Потому что она сначала испробовала все, что могут дать люди. Она ко многим обращалась. И сказано, истратила все, что было у нее. Братья и сестры, что мы еще находим здесь? То, что Господь никогда не упрекает. Он никогда не говорит: а где ты была раньше? А где ты был раньше? Мы способны иногда на это. Все истратила. Но пришла к Господу. Прикоснулась к одежде его и ощутила в теле, что она исцелена. И Господь почувствовал, силой зашла. Он дарит силу свою каждому, кто приходит. Никогда не поздно прийти ко Христу. Конечно, лучше не страдать столько, сколько эта женщина. Лучше бы не страдать. Но если приходишь к Господу, приходящего ко мне, говорит Господь, я не изгоню вон. Когда разбойник на кресте перед смертью попросил Господа: помяни меня, Господи, когда придет царство Твое. Это не потому, что уже умирать. Нет. Он говорил своему товарищу по преступлениям: или ты не боишься Бога? Когда он знал, что ему предстоит перед Богом, он пришел в этот страх. Он хотел, чтобы отношения с Богом здесь еще на земле наладить. И это действительно, кто здесь не сделал это, потом уже все, потом уже придется предстоять перед величием Богом и нести ответственность. И вот он сказал эти слова. Разве ему Господь сказал: а где ты был раньше? Ни слова упрека. Только возвал несчастный, и Господь говорит: ныне же будешь со мной в раю. Братья и сестры, мы в Священном Писании с вами находим, что не только важно прийти к Господу, но очень важно и то, как мы дальше поведем себя. После встречи с Господом, как мы будем вести себя? Вот посмотрим мы здесь в этой обстановке, в этой ситуации, что произошло. Очень хорошо, что Иаир пришел к Господу. Очень хорошо, что он усиленно просил его. Очень хорошо, что он поклонился ему. Но и одно еще у него. У него кроме нужды, знаете, начальники, они привыкли везде командовать. Вот у нас сейчас вот обращаются к Богу некоторые директора заводов, работники госбезопасности, люди-начальники. Вы знаете, им трудно, вот в церкви тоже они думают, что и здесь должны быть начальниками. И это должно время пройти, пока они поймут, что у Господа совсем другие принципы. И вот этот начальник синагоги, он не только с просьбой пришел, он пришел и с планом уже. Он сразу сказал, Господь, не только нужду свою, он сказал, как Господь должен это сделать. Приди, возложи руки твои, чтобы дочь была жива, чтобы дочь исцелилась. Братья и сестры, вы знаете, мы иногда тоже делаем такую ошибку в жизни. Не так всегда происходит, как мы думаем. Мы иногда удивляемся, Господи, как Ты все совершил? Вспомним, давайте, 90-й псалом. Глазами только будешь видеть. И вот мы смотрим глазами, как у Господа все, как Он совершает. Наш ум не представлял, что это так возможно. Лучше всего Господу доверять. Как Ему угодно, чтобы так Он совершил. Еще на что мы сегодня особенно обратим внимание и будем рассуждать, это с вами обратим внимание на стих 19. «И встал Иисус, и встав Иисус, пошел за Ним и ученики Его». Иаир сказал свою просьбу, нужду. Иаир сказал, как нужно сделать, и сразу пошел, и Господь пошел за ним. Так не должно быть. Апостол Петр говорит о нашем призвании, что мы призваны, чтобы идти по следам Его, а не Он должен за нами идти. Мы иногда думаем, почему у нас бывает много трудностей в жизни. Иаир тоже, наверное, подумал, почему? Я прихожу домой, а дочь уже умерла. Почему смятение в доме? И пошел Иаир, опередил Господа. И пошел за ним Господь. Как иногда наблюдать картину печально, когда идут дети, и за ними идут родители. Они диктуют, что надо, как надо сделать. Разве это не тяжело матери? Она идет за сыном, за дочерью. Трудно это родителям. Братья и сестры, как в этой обстановке? Как вот бывает в нашей жизни? Я вот тоже думал, почему три евангелиста вот описали это подробно? Потому что есть на чем здесь нам остановиться, есть о чем поразмышлять. Потому что это бывает в нашей жизни. Не мы идем за Иисусом, а Иисус должен идти за нами. Давайте мы посмотрим в Священном Писании, хотя бы откроем с вами вторую главу Евангелия Иоанна, где сказано о служении нашего Господа Иисуса Христа. 30 лет Он был в повиновении у матери, земной матери, у Марии. 30 лет. Было время, когда она его спеленала, мы читаем в Слове Божьем, когда родился младенец, и спеленала его, положила в ясли, когда она его держала на руках, носила. Было время, когда в 12-летнем возрасте в храме она его искала и говорила, «Чадо, что ты сделал с нами?» Да, было время, когда Иисус шел за матерью. Она мать его была, земная. Хотя он Бог, но он смирил себя. И так было до 30 лет. Но вот он встал на служение. Когда он принял крещение, сошел на него Дух Святой. Он ведьм, мы знаем, был для искушения в пустыне от дьявола. Потом возвратился оттуда в силе Духа Святого, и совершает служение в Галилее. И вот мы читаем, был брак в Кане Галилейской. И смотрите последовательность. И матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его. На первом месте мать Иисуса. Знаете, как иногда трудно нам вот это в жизни поставить все на свои места. Не Иисус должен идти за нами, а мы за Иисусом. Не с раннего утра, не мы должны говорить: Господи, вот это я должен сделать, а Ты благослови. Я туда поеду, а Ты благослови меня в этом. А прежде всего, Господи, куда пойти? Господи, как сделать? Прежде всего, Господь, Его Слово к нам. Прежде всего, получить от Господа ответ. А потом уже идти, когда мы ясно знаем, что так хочет Господь. И посмотрите, разве Иисус не знает? Разве Он не знает, что здесь должно быть положено основание чудесам? Разве Он не знает, что здесь у них нужда? Разве Он уже не видел пустые каменные водоносы? По обычаю очищения забыли этот обычай, который Бог в законе установил, что перед всяким служением нужно руки в воду опустить, умыть руки. И это напоминало о нужде человека, об очищении его. Он уже все это видел. И должно прийти время, о котором он знает. Ну вот подходит Мария, говорит: Господи, вина нет у них. И приходится Господу останавливать. Жено, вы знаете, я думаю, в первый раз Мария не услышала своего имени. Мама, Жено, почему так строго? Мы иногда думаем, почему это вот так вот получается? Почему Господь так ведет меня? Он хочет остановить. Ты совершаешь великое служение, но не забегай вперед Господа. Не делай этой ошибки. Господь вынужден так с нами разговаривать. Если мы сейчас проверим каждую свою жизнь, сколько раз Господь останавливал нас. Мы же хорошее дело делаем, мы же ревнуем, мы же что-то доброе делаем. И мы иногда говорим так: я ведь старался, я ведь для церкви старался. Не забегай вперед. Мария говорит: у них вина нет. Что мне тебе, жену? Не пришел еще час. И тогда Мария уразумела этот урок и говорит служителю: что скажет он вам, то сделайте. И приходит время, о котором знал Господь, когда он говорит: возьмите эти водоносы и наполните их водой. И посмотрите, так положил Господь основание чудесам своим. Как положил основание? Он положил основание в то, что Он должен быть во всем. Он первородный. И Он должен первый быть. Мы призваны, чтобы следовать за Ним. Братья и сестры, давайте мы вспомним добрый пример Неемии. Когда к Неемии пришла весть о том, что народ, который остался после плена и остался там в Иудее, находится в бедственном положении, весьма бедственном положении. Стена разрушена, народ в преследовании, в презрении. А Неемия был министром, а Неемия разговаривал с царем, а Неемия мог слово сказать царю. Вы знаете, вот когда нам приходят такие вести, нам сразу хочется что-то делать. Такая наша натура. Сразу же что-то принимать, какие-то решения. Что делает Неемия? Он ни слова царю не говорит. И сказано: я постился и молился несколько дней. Плакал, исповедовал грехи народа и молился. А потом прошло несколько месяцев, когда он просил Господа, продолжал молиться. И настал тот момент, когда не Неемия заговорил, когда царь заговорил и спросил: отчего ты печален? Он говорит: а как мне не быть печален, если народ мой в таком состоянии, город в разорении? И вы посмотрите, пришло время, пришло это благословенное время, и говорит царь, иди, пойди, и дает ему и письма сопроводительные, и все необходимое, иди строй. И началось удивительное строительство во время Неземии и Езекии, стен, которые отделяли от языческого мира народ Божий, восстановление храма, восстановление служения. Вы помните, когда читалось Слово Божие, и все стояли, наступил этот момент. Но сколько пришлось Неемии ждать. Он не опережал Господа. Он молился, когда Господь начнет действовать. Давайте мы вспомним Исаака. Мы читаем с вами в книге Бытие, 27 главе, слово такое, когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему, сын мой, тот сказал ему, вот я. Он сказал, вот я состарился и не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои и колчан твой, и лук твой, и пойди. И почему, он говорит, приготовь мне кушанье, которое я люблю, и принеси мне, чтобы благословила тебя душа моя. Когда Езекия заболел смертельно, пришел к нему Исаия и говорит, так говорит Господь, сделай завещание и умри. Исаак состарился, притупило зрение, и он решил, что настало время отдать благословение сыновьям. Братья и сестры, не пришло еще время. Исаак еще жил более 20 лет. На 20 лет Исаак опередил Бога. На 20 лет Исаак пошел впереди Бога и отдал благословение сыновьям своим. И что это принесло? Сыновьям его вражду, а Иакову скитание принесло благословение. Кажется, лучшее благословение. На 20 лет Ревека забежала вперед и поторопила сына своего. Иаков, сынок, иди, там будет благословение давать отец старшему. Иди, получи, ты. Придет время, когда Бог скажет Иакову, когда он был в скитании, Иаков, иди к отцу твоему. Придет это время, но оно еще не наступило. Поторопили родители, поторопились сыновья, поторопился Исаак, думая, что уже все, это время пришло. Исаак более 20 лет не видел сына. Верою в будущее, мы читаем в послании евреям, он только молился о сыновьях своих. Более 20 лет они враждовали между собой. Почему? Написано, что благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит. Это было благословение отца, но еще не Господа. У Господа благословение он дал через 20 лет, когда молился Иаков, и когда исповедовался и говорил, я недостоин всех твоих милостей, и когда Бог его назвал новым именем Израиль. И после этого он встретился с братом и говорит, прими благословение мое, потому что пришло время, когда то благословение, которое Бог усмотрел, он дал. Это не мое благословение, это твое, брат. Я украл его у тебя, прими, он отдает. Братья и сестры, посмотрите. Иаков, Исаак с сыновьями своими и с женой Ревекой пошли впереди Бога на 20 лет. И какие это были годы? Эти годы были страдания для каждого из них. Каждый из нас, кто не идет за Господом, кто пойдет впереди, кто Господа считает, что Он должен только за нами ходить и наши прихоти исполнять, и наши желания исполнять, и нашу волю исполнять. Это годы будут страданий. Моисей, Господь избрал его быть вождем своего народа. Господь избрал его быть судьей своего народа. На 40 лет опередил Бога. Когда он вышел к братьям своим, увидел, что они ссорятся, и начал мирить их. И когда отвергли его братья. А перед этим, когда он вступился за израильтянина, разве не для этого Бог берег его? 3 месяца он был скрываем по рождении своим, когда всякого дитя мужеского пола убивали или бросали в реку при рождении у израильтян. Бог хранил его через заботу и молитвы матери Иоковеды. Он призван был вывести народ израильский из Египта, спасти их от египтян. Но вот что мы видим. Он это начал делать, но не тогда, когда Бог в своем плане определил. На 40 лет вперед вышел. И какие это были 40 лет? Он пас скот тестя своего Иофора. Разлука с Аароном, разлука с сестрой Мариам. Не знаем, родители были или нет. Разлука с братьями, которым он вышел, которым сердце льнуло у него. Он, Моисей, наверное, мог сказать: Господи, за что? Господи, почему? Ведь я же хотел доброе делать. Моисей, это хорошее желание, но ты поспешил, ты вперед забежал, и от этого страдаешь. Потерпи, Моисей. И вот пришло время, когда Бог говорит: Моисей, иди теперь, иди. И вы посмотрите, как вот шел народ израильский. Столб облачный днем и столб облачный огненный ночью. Остановка, стоит столб, стоит народ. Бог учил народ ходить за ним. И они учились 40 лет. Мы иногда думаем: а почему? Ведь за 40 дней можно было пройти в пустыню. Пройти можно, а научиться послушанию трудно. 40 лет надо было Израилю, 40 лет надо было Моисею научиться послушанию. И вот так вот Бог учил народ. Но посмотрите, народ, наученный следовать за Богом, подошел к Иордану. И здесь остановка. Кто пойдет вперед? Ну, ясно, кто? Воины. Там же стены такие, там же отборные, наученные воины Иерихона. Нет. Ковчег пойдет вперед. Народ ни слова не противоречит. Так Бог сказал, значит, так нужно. Они научились доверять Богу. И знаем мы, спали стены Иерихонские без усилий воинов. Вот что значит не забегать вперед. Братья и сестры, сколько раз бывает, когда мы жалеем: зачем я сказал? Зачем я высказал? Поторопился. И от этого стало только хуже в семье, только хуже в доме. Лучше всего сказать: Господи, скажи, как Марфа говорила когда-то Иисусу, скажи ей. Лучше всего предай Господу путь твой, написано, уповай на Него, и Он совершит. Братья и сестры, много примеров вот нам оставлено в назидание. Опять же берем пример Авраама. Это отец наш, по вере. Это те уроки, которые сегодня нам оставлены как в пример. Если это случалось с Авраамом, сколько с нами это случается? На 12 лет Авраам опередил Господа, когда Бог говорил ему о том, что у него будет сын, первенец его, Исаак. Должен был родиться сын. Ждут — нет. И вот Сара предлагает план. У ней вариант есть. Соглашается на это Авраам, и рождается Измаил, а через 12 лет родился сын обетования. Но сколько они за эти 12 лет пережили? В этом доме всегда был мир, начались конфликты, начались ссоры, презрение. Агар стала презирать Сару. Потом подрос Измаил, когда уже родился и Исаак. Измаил стал с Исааком, у них конфликты начались. Братья и сестры, сегодня еще конфликты. Потомки Измаила и потомки Исаака в очень большом конфликте. Почему? Нам еще один урок серьезный. Никогда не опережать Бога. Ибо мы призваны к тому, чтобы идти по следам Господа. Самое для нас очень трудно ждать. И всегда Господь эти уроки нам дает. Вы помните, когда Ученики говорили: «Господи, не сие ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?» Это уже после страданий Господа. Это уже после воскресения. Кажется, они должны уже все понимать. Нет, опять торопятся. А что Господь сказал? Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец мой установил. А что же наше, говорят ученики? А вы ждите обещанного. Вы не отлучайтесь из Иерусалима. Ждите, когда сойдет на вас Дух Святой, и тогда, куда Он поведет вас, как Он поведет, что Он скажет, вот это будет Царство Божие, так устанавливаться. И они ждали, ждали. И пришло то время, когда сошел Дух Святой на них. И посмотрите, уже ясно, и что говорить. Они говорили так, как Дух давал им провещевать. И молитвы их были наполнены Духом Святым. Что значит «пришло время»? Когда Христос проповедовал, и это была проповедь Иоанна, затем Христос говорил эту проповедь: «Исполнилось время, приблизилось Царствие Небесное». Исполнилось время. И вот, вы думаете, легко было Сыну Божьему этого времени ждать? 30 лет до начала служения. Потом 3,5 года служения. Сколько раз то хотели царем сделать его, или когда исповедовали, это Сын Божий, он знал, это еще не время, не время. А когда наступило это время? Он ждал своего часа. И наступило это время, когда он был распят на Голгофском кресте. Наступило это время, когда он сказал: «Совершилось», и, склонив голову, умер. И тогда сотник, который распинал его, говорит: «Это Сын Божий! Исполнилось время! Пришло это время!» И посмотрите, как был послушен Иисус Отцу Небесному. Он ничего не делал, будучи сам Богом, без воли Отца Небесного. Ничего. Он ночи проводил в молитве. И мы с вами рассуждали уже, в 17 главе Иоанна он говорит Отцу Небесному о том, что слова, которые ты мне дал, я передал им. Пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Братья и сестры, Христос знал, когда, какому действию должен прийти час, потому что не Он его устанавливал, это был час, который открывал Ему Отец Небесный. Как хорошо, братья и сестры, ждать этого часа. В жизни нашей, вот, наши дети, или когда мы были с вами в молодости, мы наблюдали над судьбами других друзей наших, сами много переживали, когда некоторые торопили события, или в семейной жизни. У нас вот сестренка моей жены, они близнята, и у нас уже было 4 деток, 5-го ожидали. Она часто тосковала. Я говорю: «Тебя никому не нужна». Мы все молили и просили ее: «Вера, не сделай шага необдуманного. У Господа для тебя есть доля. Есть доля. Жди этого момента. Не поспеши». Но сегодня у нее 6 деток уже. Пришел этот час. И как было со слезами, помню, благословляли, наступил этот момент. А сколько сестер не досталось этого часа. Ведь Бог никогда ни одной молитвы, сестры, материнские молитвы не пройдет. Но Он знает долю, Он знает, что лучше для тебя. Он ведает этот час, наш Господь. И как хорошо, чтобы мы ожидать терпеливо, как сказано: благо, кто терпеливо ожидает помощи от Господа. Это самое лучшее. Но наступит тот час, мы будем его знать. Будет ясно с нас, как дальше поступать. Братья и сестры, я когда читал этот случай, я много раз его читал, за Иаира. Не обращал внимания. И когда я прочитал, у меня сжалось сердце. И я думаю, Господи, я узнаю себя. И пошел Иаир. Иаир, подожди. Ты сказал? Жди, что дальше Господь скажет? Как поступить? Он скажет. И ты пойдешь за ним. Нет. Он пошел, и пошел Иисус за ним. Сколько бывает так в нашей жизни? Сколько мы опережаем Господа? Я, братья и сестры, не все примеры, вот, которые я записал и привел, примеры, которые в Священном Писании записаны. Давайте вспомним Саула. 7 дней ждал. И вот несколько часов осталось. Самуил приходит и говорит, что ты сделал? Ныне бы утвердил Господь царство твое. А так, говорит, оно отнято будет. Да я же ждал. Посмотри, ведь люди разбегаются. Тебе не надо было опережать события, Саул. Если тебе сказано «жди», ты должен был ждать. Опередил. И что из этого получилось? Братья и сестры, много таких примеров. И мы видим, наоборот, вот как Господь воспитывал Давида. Как его подталкивали. Вот час, пожалуйста, вот Саул. И даже говорили, вот наступил день, когда Бог отдал в руки твои врага твоего. Он говорит, я не подниму руки на помазанника. Не пришел час. Братья и сестры, будучи помазан, Давид и не 10 лет, и не 20 лет. 40 лет царствовал Саул, и вскоре после начала царствования Саула Давид был помазан. Ждал своего часа. Наступил этот час. Пришло время, когда Бог утвердил его. А все это время надо было Давиду проходить, учиться ожиданию, терпению, проходить эту удивительную школу. Но час Давида пришел. Я еще раз напомню призыв Господа. «Предай Господу путь твой». И уповай на Него, и Он совершит. Предай Господу путь твой. Или Господь обращается и говорит так, через псалмопевца Давида, кто человек, боящийся Господу, Господа, ему укажет он путь, который избрать. Если человек ходит в страхе пред Богом, он всегда будет просить Господа. И Господь укажет, как сказать, что сделать. И тогда не будет конфликтов в домах наших. Мы спешим иногда. Мы очень спешим. И Иаков говорит, поразмыслите и утишитесь в сердцах ваших и на ложах ваших. Не спешите что-то сказать. Помолитесь сначала Господу. Получите ответ. Не идите впереди Господа, а идти за Господом. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Мы сейчас перед молитвой, братья и сестры, сегодня молитвенный день, сегодня день, когда мы можем обратиться к Господу в церкви. Я напомню, Слово Божие говорит через Иакова, много может усиленная молитва праведного. Может быть, в нашем собрании есть те, которые не могут уже сами вести борьбу, пережить что-то. Может, есть те, которые желают обновить покаяние свои, или обратиться к Господу с покаянием, или обратиться к Господу из церкви с заявлением о желании вступить в завет с Господом, принять святое водное крещение, или другая нужда. Братья и сестры, если вы сегодня это скажете здесь, вот сколько здесь членов церкви, во столько раз сильнее будет наша просьба и молитва. Поэтому мы сейчас будет предложен псалом, затем брат выслушает нужды, и будет совершена молитва. И во время пения псалма, с места, у кого есть желание обратиться, вы скажете, или сейчас, может, кто хочет пройти сюда и сказать свою нужду пред Богом, вы можете это сделать сейчас. Пожалуйста, псалом. И у кого есть такая нужда, такое желание обратиться, можете пройти и обратиться к Господу. Мы прочитаем из Евангелия Матфея, 5 главы. Прочитаем с первых стихов. Евангелие Матфея, 5 глава. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отвергши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленую? Она уже ни на что не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Братья и сестры, это первые уроки, которые Господь преподавал ученикам. Он избрал учеников, чтобы они с Ним были, чтобы сначала учить их. Перед этим Господь уже сказал много проповедей, исцелял, но первое учение, первые уроки Он изложил ученикам на горной проповеди. Нам важно сегодня обратиться к некоторым из этих уроков, потому что первые уроки – это на всю жизнь. То, что мы учили с вами в начале, чему нас учили в первом классе, мама, читать, писать, это нам сегодня и в зрелом возрасте, и в старости нужно. Потому что первые уроки преподаются, в основном, которые на всю жизнь будут нужны. В дальнейшем уже чему-то учат особому, что на некоторое время для работы или только вот институт – это уже определенные уроки, которые нужно будет человеку, чтобы что-то зарабатывать. Но первые уроки важны на всю жизнь. Нас выучили с вами в школе тоже дважды два, и мы это помним, и это важно. И так и Господь преподал уроки, они настолько простые. Они настолько доступны. Вообще, все учение Иисуса Христа очень просто. Братья и сестры, это величие. Все великое делать простым. И простое великим. И вы знаете, вот когда читаешь слова Иисуса Христа и проповедуешь, сколько бы ни проповедовал, всегда есть что черпать. В самых простых словах Христа. Вот уже читаешь Ветхий Завет или даже Новый Завет, слова апостола Павла. В основном уже, знаете, ну, раз, два, три услышал проповедь на эту тему, и уже как-то трудно что-то еще извлечь. Но в словах Христа мудрость, которую не исчерпаешь. И в то же время они очень просты. Мы обратим внимание на 13 стих. Но я еще хочу сказать о первом блаженстве. Это та лестница, по которой возрастает, от возраста возраста приходит ученик. И посмотрите, первая ступень. Блаженны нищие духом. Если бы было сказано «блаженны богатые познаниями», слушателей бы убавилось. Многие ушли и сказали бы: «Я не смогу встать на эту ступень. Мне нужно подготовиться, чтобы в этой школе быть». Вы знаете, многие бросают школы или учебные заведения, более высшие, говорят: «Я не могу учиться». Но в школе Христа все могут учиться, потому что в основном это нищие духом. Даже те, которые о себе думают много, нищие. Мы поем псалом: «Ой, я бедный грешник, правды я таков». И Христос пришел к самым бедным, к самым нищим. Галилея языческая. Там Он первые проповеди говорил. И толпы людей слушали Его. И как приятно было, как радостно было слышать: «Счастливые! Вы счастливые нищие духом! Вы будете возрастать!» И Христа окружали люди. Дальше. Братья и сестры, если бы было сказано «блаженны чистые сердцем», вот это начало. тоже многие ушли бы. Но ступени, блаженны алчущие и жаждущие правды, ты поднимайся. Вот сегодня, если кто есть в нашем собрании, кто понимает, что неправильно живет, и хотел бы иметь чистое сердце, вот это сознание, что я бедный, несчастный без Бога, поднимет тебя по этой лестнице, и Слово Божие очищает, очистит. Эта нищета духа привела уже нас в собрание. И разве мы не чище отсюда уходим? Разве вот сейчас это служение уже не сделало что-то в нашем сердце? И посмотрите, блаженны алчущие и жаждущие правды. И потом они получают милость, и чистые сердцем становятся. Я хочу обратить внимание на слово, которое Христос впервые ученикам дал первое имя. «Вы – соль земли». Этим Господь сразу определил и положение христиан, учеников Его на земле, и значение их на земле. Соль. Давайте первое, вот положение соли. Ну, конфеты, все дети знают. Конфеты хранят или подают на стол в красивых вазах. Соль, варенье, мед. Все вкусное, все сладкое и подается в таких вот очень красивой посуде. А соль, она всегда так называют солонка. А бывает просто на стол посыпят вот пучку соли. Бывает даже в спичечном коробке. Я вот ехал в автобусе, и пассажиры, ну, достают продукты питания, которые они взяли. Знаете, все в хороших упаковках. И слышу там вот сзади на сиденье говорят, а соль где? Все. Ну, говорят, а как кушать будем? Нашли там где-то коробочек такой, где-то он далеко был. Вот так и Церковь Христа. Она не занимает высокого положения. Истинный христианин, он всегда в таком, даже иногда бывает пренебрежение, но всегда его будут искать. Но где бы ни были, как бы вкусно ни кушали, ни питались, это все не насыщает. Всегда в церковь придут. Молитвенные дома не всегда в центре городов, не всегда самые красивые. И здесь даже, и, тем более у нас там. Они на окраинах вот, города. И христиане не все великие, образованные, но ищут их. Соль теряет силу тогда, когда она будет в красивой вазе. Это уже значит соль, которая декоративная такая, для того, чтобы только, ну, в серванте стояла и вот красивое что-то было. Она тогда имеет значение, когда она доступна, когда она проста. Соли много не надо. Вот иногда говорят, а почему у вас верующих мало? Да. Ну, много супа подает, там мясо, на стол, и много сидящих за столом, и на столе много пищи. Но соли мало, а соль делает пищу вкусной, приятной, полезной. Мы вот будем дальше говорить о значении соли, об этом, но скажем, но, братья и сестры, вот и объяснение, почему... Немного христиан, но все, вся жизнь земли зависит, будет эта соль или нет. Потеряет она силу или будет эта сила? Вы соль земли. Соль сразу определяет и, знаете, положение наше не только в этом мире, но еще, казалось бы, так. Вот если бы мы были сладкими... Если бы мы были сладостью земли, вот тогда бы нас искали лучше бы. Вы знаете, мы бы не выжили, если бы были сладкими. На сладкое охотников много. Возьмите дома, поставьте конфеты и соль. Соль один раз в день там, особенно дети что-то... А конфеты уже съели бы. Если бы мы были сладкими, это было бы наше горе. Что такое соль? Соль это, ну вот, и пот, и слезы, и кровь. Ну вот посмотрите, вот эти вот мальчики, вот особенно мне вот эти в клетчатых рубашках нравятся. У них всегда что-то, простите, вот из носа там течет. Они бегают, вспотеют. И если бы это все сладкое было. И мухи, и осы, и пчелы, и муравьи. Да разве это жизнь была бы? Вспотел человек, и все на него сразу же обрушивается. Сладко-то многие хотят покушать. А соль... Ну, к соленой крови там немножко, не надо, нас комары досаждают или еще что-то. Братья и сестры, Господь знает, как сделать нашу жизнь безопасной. Мы соль. Да, сладкие были бы, красивые были бы. Ну, все бы обращали на нас внимание, везде бы приглашали и съедали бы. А соль, не всегда, она, это более наше безопасное положение. И Господь позаботился об этом. Не потому, чтобы мы были в пренебрежении. Нет, вы соль земли. Это ваша безопасность в то же время. Что делает соль? Соль вызывает жажду. Мы знаем тоже, когда мы что-то покушаем соленое, нам хочется пить. Братья и сестры, это важно. Я не медик, хотя немножко так вот дружу с медициной. И, собственно, у кого больше 5 детей дома... Те хорошие врачи и медики становятся, потому что жизнь научит вот, и лечить детей. И нам известно с вами, что человек должен выпивать определенное число воды. Это очень нужно для его жизни. А вот как раз-то соленое и вызывает жажду, и мы пьем эту воду. Вы соль земли, вы вызываете жажду. Жажду к Богу у людей. Соль это делает. Давайте мы вспомним пример Наимини. Она ушла из родины Вифлеема на поля Моавицкие. Пожить. Но все-таки это был человек, и муж ее, и сыновья. Это были люди, представители Божьего народа. И вот когда она там пожила... Знаете, человек особенно проверяется не тогда, когда он красиво живет, а когда он испытывает горе. И люди смотрят. И вот Наимень испытала горе. Умирает муж, умирают сыновья. И особенно обратила Руф внимание, что так переносить горе может человек, у которого Господь есть Бог. И в ней жажда появилась. И когда Наимень уходила с полей Моавицких, она говорит, твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Она вызвала у моавитянки эту жажду. И настолько велика была жажда ее быть с народом Божьим, с народом, у которого такой Бог, который и в горе помогает. А когда она пришла, она видела всю эту картину. Она видела то, что три участка мужа и сыновей, они остаются, остались за Наиминью, они возвращаются ей. Где такой еще закон есть? Где такой Бог есть, который бы дал бы такие законы? Мы слышали сегодня притчу о блудном сыне. Посмотрите, как он встречает сына, как он возвращает ему, дает ему одежду, перстень. И вот все, всем, все это увидела Руфь и вызвала жажду Наимень, жажду к Богу и к его народу. Сама Руфь тоже вызывала жажду. Когда она была наполнена этим желанием быть с Богом Наимени, и когда она собирала колоски, у Вооза тоже появилась жажда. Жажда исполнить закон Божий. Может, он забыл уже это Божий закон в отношении того, что сказано, что не убирай поля твоего до конца. Оставь вдове, сироте и пришельцу. И Руфь своей богобоязненностью, своей любовью к Наимени вызывает жажду. И Вооз говорит, оставьте ей. Не убирайте до конца колоски, потом воды дайте, хлеба дайте, ячменя дайте. А потом он простер крыло свое и взял под защиту вдову. Что-то, почему это с Боозом произошло? Руф, богобоязненная Руф, вызвала эту жажду у Боза. И посмотрите, как оно дальше и дальше пошло. Ведь Бооз и Руф становятся прародителями нашего Господа Иисуса Христа. Они входят в родословную Его. Это соль. Это слезы Наимини. Слезы. Это слезы и покаяние, возвращение. Когда она возвращалась к своему народу, она говорит: «Бог посетил народ, пойду я домой». А Руф говорит: «Я с тобой пойду. Я хочу тоже, чтобы этот Бог был моим Богом». Братья и сестры, много в Священном Писании примеров, когда жажду вызывают. Вы знаете, вот в собрании чьи-то проповеди, чьи-то молитвы, пение хора, участие деток вызывает жажду помолиться. Вызывает, чья-то жизнь вызывает жажду такую. Также служить Господу преданно. Вы соль земли, и соль вызывает жажду. Женство, которое Господь говорил, это блаженство плачущих. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Братья и сестры, слезы – это тоже соль. Осоляет, предохраняет от разложения. Соль, еще можно так ее назвать библейским языком, это святость. И оно зависимо. Святая жизнь детей, наша святая жизнь зависит от наших слез. Простите за этот пример, но вот сейчас, когда сестра рассказывала стихотворение о Лане, я сразу обратил внимание на маму. Дочь стих рассказывает, а мама слезы вытирает. И так и будет всегда. Это освящение детей, их доли, их жизни. Материнские слезы – это соль. Если соль потеряла силу, говорят, почему матери плачут много? Почему Бог так сделал? Ведь могли бы мамы радоваться. Если бы мамы только радовались, а сегодня такую жизнь предлагает этот мир, радуйся, пей, ешь, веселись. Не было бы соли тогда. Дети погибали бы. Но мамы плачут, дети служат Господу. Вы соль земли. Вы освящение земли, говорит Господь. И соль предохраняет от разложения. И почему вот продукты питания сохраняются? Знаете, сейчас, правда, заменители соли. Сейчас многие технологи придумывают определенные химикаты, которые сохраняют продукты от разложения. Но они сохраняют продукты и сокращают жизнь человека. И все, что вот так вот придумали, вот эту вот химию, которая сохраняет от разложения, все это вредит здоровью. Самое простое Господь усмотрел – соль. Да, она сохраняет от разложения. И мы поем псалом один. Есть много на свете различных учений, как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут не злобствуя жить, потому что ничем не заменишь соль, ничем не заменишь. И если есть христиане, если есть дом молитвы в городе, значит, освящается эта земля, значит, и город освящается. Нет верующих, и все беды. Братья и сестры, одна из причин, вот даже исполнение 24 главе Евангелия Матфея, где говорится о разных катаклизмах, о бедствиях, наводнениях, землетрясениях. И вначале стоит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Если христиане будут прельщены, если они прекратят быть солью, а станут сладостью этой земли, то тогда и природа трясется. Все сохраняет молитвы верующих. Вот то, что вот случилось и в Азии. Это злачные места в основном, это курортные места, это места отдыха богатых людей. Места, где почти не освящается, где почти нет соли, где почти нет христиан. Туда и волны, цунами обрушиваются, а молитвы церкви, отцовские молитвы, материнские молитвы хранят детей наших, хранят города наши. И поэтому Господь говорил, эти уроки преподавал, вы соль земли, старайтесь оставаться солью. Я приехал домой, немножко уже поздно было, обычно звонки только друзей после 11 часов. А мне дочь говорит, папа, кто-то звонил, я сказала, что ты приедешь в 11:30, и они сказали, мы позвоним. Я говорю, а чего тебя так удивляет? Папа, это какой-то звонок. Ну, говорит, это не наш, звонят. Точно в 11:30 звонок. Звонок из Киева. И звонок из штаба одного из кандидатов в президенты. И мне говорят, называют по имени отца, это вы? Я говорю, да. Мы вас предлагаем в комиссию в один из городов, основных городов Украины. Вот, мы ищем людей, которые что-то пережили, и честные, и делают правильный выбор. Ну и говорят, что мы гостиница, оплата, все вопросы решены. У нас много желающих, но мы, говорит, отбор делаем. Ну, мне дети говорят, папа, да поедь. Я вспомнил, вы соль земли. Соль не может в такой вот гостинице жить. Она там ничего доброго не сделает. Я говорю, они говорят, мы уверены, что вы сделали правильный выбор. Я говорю, вы правы. В 1970 году я сделал выбор. Избрал Господа, Бога, моим правителем. И больше ни разу не пришлось мне даже голосовать. Это мой выбор. Это, говорит, ваше последнее слово? Да. Братья и сестры, вы знаете, когда нас приглашают на особые места и в парламенте, или в правительстве, или в городе, мы можем потерять силу. Мы ничего там доброго не сделаем. В молитвенном доме решаются все вопросы. В молитвах, когда народ Божий склоняет колени и в слезах обращается к Господу, вот сила страны. Вот сила народа, вот вы соль земли. Обратите внимание, Господь говорит о том, что христиане содержат всю землю. Апостол Петр говорит, что Словом Божиим содержатся нынешние небеса и земля. Они содержимы тем же Словом. И если не будет этого содержания, земля начинает трястись, земля начинает бедствия различные происходить. Как много сказано в этом слове, вы соль земли. Соль вызывает вкус пищи. Без соли, ну, сам-то организм, если не будет соль, и мы являемся солью, я уже говорил о том, что это и кровь, и пот, и все остальные компоненты тела нашего, это соль. Братья и сестры, если это будет соль, опять что это? Святость, простота, доступность. Это все Божье. Ну, я хочу вот опять сказать, посмотрите, мы иногда болеем. Да, иногда заболевает кровь. Это уже особая болезнь, и обычно это самая опасная болезнь. Но если бы опять кровь была сладкая, вот там бы мы бы болели намного больше. Но кровь соленая, а соль убивает микробы. И потому что человек составляется больше из соли, он им подвержен меньшим заболеваниям. То есть он бы больше болел, если бы был бы не соль, а сладость. Братья и сестры, соль – это святость Божья, которая наполняет нас. И чем мы больше ближе к Господу, тем больше святости, тем меньше болезней у нас, тем более мы здоровы духовно, и тем более мы можем еще исцелять других. Я хочу вспомнить историю Иосифа.
Вы помните, как Бог провел его? Можно сказать так. Вот о некоторых детках говорят так. Ну, такой сладенький. И вот Иосиф таким был в семье. Ну, сладенький, ну, красивый такой, ну, аккуратный такой, да еще в новой одежде. Ну, чего не быть любимым? Он должен был осолить землю. Он солью должен стать. А соль – это скорби, это слезы. И этот сладенький такой вот, посмотрите, первые слезы, узы, темница. Но его богобоязненная жизнь, его опыт и мудрость, приобретенные в страданиях, в молитвах, сказано, Бог был с ним, вызвали жажду у фараона, у правителя тогда не только страны, а который оказал влияние на всю землю, вызвал жажду и говорит, найдем ли мы такого мужа, исполненного духом, исполненного мудростью. И все видели, что Господь с ним, и жажда была, и встречаться с ним. И посмотрите, только будучи солью, Иосиф совершил великое служение. Почему такая жизнь бывает горькая, трудная? Господь все делает, чтобы мы стали настоящей солью. Потому что трудности приближают нас к Богу, а роскошь, она матерью является многих пороков. И христианская жизнь, семейная жизнь на этой земле, она более трудна, чем у людей этого мира. И многие говорят, ну вот почему вот так вот материнство тяжелое? В этом мире один, ну двое ребят, детей. А сколько нашим сестрам приходится переносить. Мы в этом году были в одном доме, потому что надо было поддержать эту семью. Четверо деток, четыре кесарева, четвертый умер. И вот, знаете, мы были там целый день с братом-старцем. И сколько плакали, сколько молились, переживали. И мы научились многому в этих скорбях. И мы увидели скорби. И все это вызвало у нас, знаете, потом вечернее собрание было, очень много было покаяний. И я думаю, если бы не было таких домов, то не было бы освящения этого. Есть такие дома, у которых есть слезы, но Бог утешает. И это наше служение. Если кто сегодня говорит, у меня доля такая, если кто говорит, что меня дети доводят до слез. Вы знаете, братья и сестры, Господь, то, что сказал, Он хочет, чтобы оно исполнилось. И говорит, вы соль земли. Если бы дети не доводили до слез, вы бы не плакали, не были бы солью. Но эти молитвы в слезах являются вот этим исполнением слов Христа. Это самое первое, на что Господь обратил внимание. Самый первый урок преподал ученикам и сказал, вы соль земли. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас исполнить это. Это не трудно исполнить. Это, может быть, трудно перенести. И пусть не смущает никого, что я ведь способный. Ну, почему со мной не считается? Ну, найдут тебя, найдут соль. Когда нужно будет посолить, вот, чтобы сохранить от порчи? Когда нужно пищу посолить, чтобы она была вкусной, чтобы жажду даже вызывала, это тоже нужно. Найдут тебя. Где бы ни спрятали соль, все будет на столе стоять. А соль будут искать, пока не найдут. Ты нужен будешь. Не всегда на виду будешь. Не всегда будешь в почете, потому что ты не сахар, ты не конфеты. Ты соль. А соль, Христос говорил, камень, который отвергли строители, стал главой угла. Все равно нашли этот камень. Хотя отвергли. Иисус Христос говорил, гнали меня, будут гнать вас. Но слова мои слушали, и ваши будут слушать. Кем более всего пренебрегают дети, как не родителям? Матерью, отцом. А кому идут? Блудный сын кому пошел? Я пойду к отцу моему, которого не считал, которого отверг, Я пойду к нему. У него были друзья, которых он поставил на первое место, а все равно нашел отца. Вот так и молитвенные дома находят, и Слово Божие находят, и родители находят, братья и сестры. И лучше быть солью, солью Божией. Вы соль земли. Не потерять бы только силу нам. И наша сила только если при нашем общении с Господом. Мы сможем-то солью. Все равно будет вызывать жажду к Богу. Будем вызывать вкус, и люди потянутся к Слову Божьему. Я еще пару минут, можно, да? Братья и сестры, знаете, вот бывает молодежь рассказывает, стихотворения, декламации, и так вот приятно слушать, это тоже соль. Немножко, немножко поучаствовать. Как хорошо, когда вот, особенно те, которых одарил Господь, и пением, и способностью рассказывать, вызывает этот вкус. Эту и улыбки у всех, вот умиление такое. Но и наша жизнь, она иногда долго вот так вот проходит, она тоже должна вызывать жажду и вкус. У нас дома совсем недавно, вот ночью, 4 часа ночи, такой продолжительный звонок в калитку. Я выхожу, жена тоже вышла, кричит. Мы по голосу узнали соседку. Плачет сильно, убивается. Мы вышли, что с вами? Сынок умер. И надо было уже помогать, и слова находить, утешать. И так как-то вот, что каждый вечер, ночь, и много соседей обращаются с просьбой. А мне дочь говорит, папа, а чего к нам? Я говорю, доченька, я расскажу тебе одну историю, как мы купили этот дом. Меня тогда не было как раз. И жена купила сама домик. И когда я возвратился из заключения, первый раз мы шли, меня встретили. Ну, а мне как раз пришлось-то и перед освобождением 10 суток в ШИЗО. А там кипятком только, кипяточки, кусочек хлеба. Ну и вид такой. И вы знаете, идем мы, дети, у нас улица, так много детей было. Дети играются, увидели, мамы хватают детей, зовут их, калитки закрываются, прячутся. И так продолжалось год. Потом начали некоторые здороваться, больно было. Газеты, клевета на верующих. И бандитам называли, и прошли годы, когда каждый дом соседей стал открываться, стали звать. Кто помолиться, кто помочь, побеседовать, в дом приходить. Братья и сестры, трудно. Нужно время, чтобы вызвать жажду. Вызвать жажду. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы нам так жить, вызывали жажду к Богу. Пусть пренебрегают, пусть отворачиваются. Но все равно Господь говорит, вы соль земли. Живите так, чтобы люди, видя ваши добрые дела, познали Отца вашего Небесного. Да благословит Господь всех, кто плачет, кто действительно солью является, кто в пренебрежении. Если пренебрегает тобой, главное, чтобы ты был солью в глазах Бога. Это самое главное. И если ты соль, ты очень нужен. А если ты уже сахар или что-то такое сладенькое, это очень опасное состояние. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Будем молиться. Господь и Бог наш, благодарим Тебя за то, что так доступно для нас Слово Твое. Так Ты просто его передал, Господи. Так Ты снизошел к человеку. И самыми простыми символами, словами Ты объяснил великие истины, Господи. Как иногда я жаловался на жизнь свою, что хотелось бы, чтобы она была более сладкая,
и говорит: Господи, это наше назначение. Только в таком состоянии мы сможем освящать, мы сможем предохранять от разложения этот мир, от грехов детей наших, когда будем плакать о них, когда будем молиться о них, Господи. Я благодарю Тебя, что Ты напоминаешь моему сердцу о святости, для того, чтобы содержать свой сосуд в честь святости и на окружающих влиять, и вызывать жажду к Слову Божьему, к Богу, у молодых людей, у пожилых людей, Господи. Даруй быть солью всегда. Даруй всегда сознавать, чтобы не искать почета, почетного места. Сознавать, что соль – это простота, это смирение глубокое, это иногда даже отвержение, но всегда необходимо. Благослови быть солью Твоей на этой земле за это собрание, за церковь Твою, за молитвы, слезы, за отцовские, материнские молитвы, которые являются солью нашей. Поклоняясь, благодарим Тебя, Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.